Анзорик и натоптыши. Сказка, написанная в тюрьме. 2018 год. Ранним утром в своих опочивальнях княгиня Морески окончательно решила, что не стоит рисковать своим здоровьем ради сегодняшней многообещающей прогулки на Тираспольские холмы. Под лучами хроматского солнца можно было запечатлеть, как все ее внимание и естество тянулось к полке старинного комода. Там, хранимые многовековым древесным каркасом, покоились колбочки с мазью от натоптышей. В графстве Луидор среди дворянства и прочей знати, себя к нему относившей, было принято перемещаться исключительно пешком. Это было своеобразным признаком принадлежности к высшему сословию. И только крестьяне могли позволить себе ездить на ослах. Слово «натоптыши» всегда писалось заглавной буквой «Н». Это было узаконенной обязанностью всех луидорцев, умевших писать. Лишь несколько семей этого графства обладали целебной мазью от этого заболевания. Она передавалась из поколения в поколение в специальных колбах. Ее нельзя было продать или подарить кому-либо из другого рода. Единственной возможностью перехода мази к наследнику являлась смерть ее настоящего владельца. И вот, раздираемая изнутри волнением перед почти священным актом намаза стоп, княгиня полезла к своей любимой полочке. Но вдруг дверь в ее спальню распахнулась, и в комнату влетела юная леди Юлисия, внучка княгини.
«Бабенька!»
– веселым голоском прощебетала она.
«Посмотрите, какой прекрасный солнечный день сегодня! Наконец-то я побываю на холмах Тирасполя! А что сулит нам путешествие дотуда? Какая длительная прогулка в сопровождении семейства Бонвари или Имитан! Мы сможем столько всего интересного и нового обсудить с моей подружкой Галой! Бабенька, а правда говорят, что на холмах даются лучшие балы во всей Европе, и каждый уважающий себя хромат должен быть там?»
«Да, внученька моя»,
— говорила княгиня Морески, приобнимая Юлисию.
«Последний раз я была там в твои годы, и это было незабываемо и великолепно. Но, к сожалению, сейчас, как бы я ни хотела составить вам компанию в этом грандиозном путешествии на холмы, сделать этого не смогу».
«Но почему, бабенька?»
«Все дело в моих натоптышах. К тому же сегодня священный день для нашего рода».
«Что за день, бабушка? Почему я о нем ничего не знаю?»
«День памяти об Анзорике. Пришло время и тебе узнать историю о нем, моя маленькая. Не каждый член нашей семьи, да что там семьи, нашего рода, знает о нем и его подвиге, так как эта история считается совсем уже неважной и передается лишь в устной форме, да и то по желанию. Ты не услышишь ее ни от своих родителей, ни от дяди. Я последняя, кто считает нужным сохранить в родовой памяти это предание».
«Бабенька, бабенька, расскажи, мне очень интересно узнать».
«Ну что ж, тогда слушай. В солнечной Кончакии не было такого человека, кто считал бы деньги и прочие материальные ценности выше чести, воинской доблести и порядочности. Так сложилось испокон веков, и старые мужи этой страны передавали молодняку понятие о том, как должно себя вести настоящему кончаку. Практически все они были бедны, часто голодали, но страдания, от чего бы то ни было, принято было считать высшим благом для духа. Многие жители погибали на хлопковых плантациях прямо возле дома, где и родились, так ни разу за жизнь не покинув родной деревни. Их хоронили с особыми почестями, воздвигали им памятники, деньги на постройку которых собирали все деревни. С ранних лет молодых кончакцев учили работать и страдать, а некоторых воевать и страдать. Никто не понимал и не чувствовал в страдании и бедности ничего воодушевляющего и приятного, но все жили так, и никто не решался что-либо менять. Любая зажиточность и накопительство материально-финансовых благ строго порицалось и наказывалось старейшинами в жестокой форме. Иногда доходило и до убийства. Раз в месяц во все деревни этой страны, городов там не было, приезжали святые обозы во главе с синими мудрецами. Они собирали обработанный кончакцами хлопок, баранье мясо, рабочую утварь, взамен отдавая им скудное продовольствие в виде хлеба и семян. Синих мудрецов встречали со всеми почестями, считали их за богов, хранителей древнего знания. Когда они приезжали, все жители деревни собирались и слушали их притчи о страдании. Всего их было не так уж и много, и они постоянно повторялись. Главным в этом эпосе был миф о великой восковой свече. Считалось, что только истинно страдающий кончак сможет добыть ее, пройдя 3 смертных испытания. И тогда слава о его доблести разнесется по всем деревням, поселкам и даже близлежащим странам. Лишь немногим мужам удавалось ее заполучить. За всю историю их было всего 12 человек, и в их честь воздвигнуты лучшие зиккураты, склепы и памятники. Каждый уважающий себя кончак знал их по именам. Когда синие мудрецы пребывали в деревне, они спрашивали, готов ли кто-то из мужей отправиться в поход за великой свечой. Многие решались на это, но практически все погибали или возвращались калеками. И вот однажды один юный кончак, Анзорик, проявил желание отправиться в это опасное путешествие. Синие мудрецы одобрили его выбор и пригласили в свой стан. Там они дали Анзорику карту, на которой были отмечены 3 точки, в которых будут происходить испытания его достоинства. О самих испытаниях мудрецы ничего не говорили. Было известно лишь то, что в тех точках на карте будет находиться гном-говорун, который, собственно, и скажет, что нужно делать. Анзорик собрал все свои скудные запасы пищи, надел кольчугу, вооружился до зубов и отправился в путь.
Наш герой шел долгих 3 дня до ущелья Ногнув. И когда остановился на привал около первой контрольной точки, страх пропитал весь его дух. Грозные тучи нависли над Анзориком, будто бы подавляя всю его страсть перед героическим подвигом и заставляя вернуться назад в деревню. Но юный кончак был храбр и отважен. К тому же у него был с собой флакончик с чудодейственным ликером, который он тут же отпил. Все, что Анзорик знал о гномах-говорунах, это то, что они очень хитры и будут всячески высмеивать все его достоинство, но якобы в их словах кроется какой-то истинный смысл.
Набравшись смелости, герой отправился к ущелью. По пути туда он увидел маленький домик и зашел в него. Там, будто бы ожидая его уже битый час, сидел на высоком стуле гном-говорун и молвил:
«Тоже к нам сейчас пришел! Неужели это новый молодой страдалец, возомнивший себя способным на что-то большее, чем собирать хлопок? Ну как там твоя мамашка? А? Что ж ты вырядился как черт? Как звать тебя, рабыня гордости великой?»
Анзорик, опешив от такой дерзости, достал меч и говорил гному:
«Не смей так обращаться ко мне. Я Анзорик, сын Камепада. Прибыл из деревни Хатам для того, чтобы получить великую свечу. Говори же, подлый гном, как пройти первое испытание на пути к моей цели, иначе голову твою отрублю».
«Какой смелый! Ну что ж, слушай, раб! Можешь верить мне или нет, но я глаголю истину. В ущелье Ногнув живет большой скалистый тигр. Он не выходит из пещеры, потому что охраняет красный лоскут, который тебе и нужно у него отнять».
Не дослушав гнома, Анзорик сказал:
«А, ну так это и все? Ладно, делов-то. Отправлюсь в ущелье».
«Стой!» —
молвил гном.
«Скалистого тигра невозможно победить. Таких надменных кончакцев, как ты, он ест пачками. Тебе не одолеть его ни ловкостью, ни силой. Его можно сразить только отказом от собственной важности».
«Чего ты несешь, чучело глупое? А ну-ка перестань, иначе голова с плеч».
«Тише, тише! Ты никогда не задумывался, почему 12 великих кончакцев не рассказывали о своих подвигах никому и не говорили о том, как именно проходили испытания? Они просто приносили великую свечу в люд и отдавали ее мудрецам, после чего купались в лучах славы и слыли достойнейшими и порядочнейшими из мужей. Только 2 из этих 12 жили в одно время, и когда их чествовали, они странно недалеко отсюда есть поле, в котором растет сибирская сирень. Ее запах настолько необычен, что его не спутаешь ни с чем. Также на окраине этого поля есть опушка черного леса, на котором пасутся гордые ишаки. Тебе нужно подойти к этим ишакам, не спугнув их. Ишак боится приближения любого прямоходящего существа, но есть способ сблизиться с ним.
Гном слез со стула, отошел в чулан и достал оттуда зеркало во весь его рост.
Вот, Анзорик, возьми это зеркало. Когда будешь приближаться к ишаку, ползи к нему полностью голым, на четвереньках. А перед собой держи зеркало, при этом приговаривай: «Миленький ишак, я пришел к тебе не так. Пришел я тебя любить, память о тебе хранить. Потом нужно осыпать ишачкам всяческими комплиментами, как любимую женщину, при этом находясь все время за зеркалом, медленно подползая к нему. Гордый ишак сначала будет нервничать, немного от тебя отбегать, но потом успокоится и начнет ласкаться с зеркалом. В этот момент, сидя за зеркалом, начинай думать о самых прекрасных кончанках, которых ты когда-либо знал. Твой юный осеменитель набухнет и наполнится кровью вследствие возбуждения. И в этот момент резко выпрыгни из-за зеркала, и пока ишак ничего не понял, воткни ему по самое не балуй. Ишак завизжит, но ты свое дело продолжай, и он успокоится. После финального толчка внутрь ишачка быстро убегай оттуда и беги по полю сквозь кусты сибирской сирени. Тебе нужно бежать так, чтобы ты своими промежностями обтирал эти цветы и перемалывал их
в липкую вязь,
которая будет оседать на твоих ляжках и еще мокрым от проникновения в ишака члене. Бегай около получаса. Все, что находится ниже твоего пояса, должно обильно пропитаться смесью ишачьих выделений и цветов сирени сибирской. Запах будет невыносимым, но это ничего. После этого обмазывания бегом сюда, к ущелью. Иди полностью обнаженным к пещере тигра и кричи ему: «Тигра! Тигра! Я тебя не боюсь! Выходи от этой древнего крева!» После этих слов повернись задом ко входу в пещеру, задом. И нагнись так, чтобы твоя голова висела как бы между ногами, и ты мог видеть вход в пещеру таким образом. Единственное, что будет мешать, это резкий запах сирени. Будут слезиться глаза, но ты терпи. Как только тигр выйдет, он принюхается и в ужасе убежит прочь, оставив пещеру. Дело в том, что смесь запаха ишачьего заднего прохода и сибирской сирени на генетическом уровне вызывает у тигра
ужас и панику.
Так как в древние века в этих местах водились гигантские носороги, которые любили попотчевать гордых ишачков и ели сибирскую сирень. Носороги были всегда не прочь подолбить и шального тигра в его хищное очко. Но эти полосатики научились распознавать носорогов по запаху издалека и убегали от столь опасного противника. То же самое сделает и свирепый тигр. Как только он завидит и почует твои промежности, пахнущие первобытным страхом.
«Это все, что ты хотел мне сказать, жалкий гном?» —
завопил от ярости Анзорик.
«Ну да», —
испуганно ответил говорун.
«Еще ни один уважающий себя кончак не пошел на такое. Это немыслимо, грязно и низко. Как ты смел опорочить имена 12 великих героев? Они никогда не пошли бы на это. Мне говорили, что ты гном-обманщик и будешь путать меня на святом пути!» —
крикнул Анзорик и отрубил голову гному-говоруну. И пошел Анзорик к ущелью. Долго бился он в неравной схватке со скалистым тигром. Метал в него копья, резал мечом, бил булавой по голове, пытался разорвать ему пасть в железных перчатках. Но все тщетно. Шкуру этого животного не пробьет ничего, к тому же она крайне быстро восстанавливается. 2 недели бедный Анзорик ломал голову над тем, как достойно пройти это испытание. Весь израненный и усталый, он вернулся в дом мертвого гнома-говоруна и заплакал. Ему казалось, что вокруг него появляются 1000 глаз его предков, и все надменно и грозно смотрят на него, как на неудачника. Но вдруг, в невообразимом вдохновенном экстазе, ему является глаз одного из 12 великих мужей и с хитрецой подмигивает гордому кончаку. Расплакавшись еще сильнее, Анзорик, не веря самому себе, скинул с себя все свои одежды и отправился в поле сибирской сирени к ишакам. Да, пришлось. Не будем описывать все, что там происходило, дабы лишний раз не затрагивать честь нашего молодого героя, но скажем, что красный лоскут из пещеры скалистого тигра он получил. И отправился дальше, через ущелье, до 2-й точки на карте. Несколько бессонных ночей Анзорик шел и размышлял о своей несколько потерянной порядочности, а также о судьбе своего народа, о любимой кончаке, о хлопковых плантациях, и будто бы что-то ломалось в нем с каждым шагом. Но что это было, Анзорику пока не понять. Он все меньше ощущал страдания внутри себя, но как только он это осознавал, тут же поправлял себя и принимался думать о падших воинах, о битвах, сражениях, героях. Такие мысли даже будто бы придавали его поступи что-то рыцарско-грозное. И вот спустя несколько дней он добирается до неописуемого по своей красоте райского уголка нетронутой природы – озера Рольфем. Кругом массивные стволы деревьев, чириканье диких птиц да плескание рыбы в чистых водах. Тут же Анзорик подметил на другом берегу озера домик гнома-говоруна и тут же решил вплавь до него добраться. 2-й гном испытаний приветствовал его уже на берегу.
Вот и наш герой! Наш тигриный король! Небось уже все шачки только и блеют серенады в твою честь, а потомок носорожьей мощи! Мистер Сибирская промежность, член сиреневой революции, обладатель непорочного красного лоскута. Приветик, юный испытатель.
А ну замолчи, тварь. После каждого подобного издевательства буду отрубать тебе по пальцу. Давай быстро говори, куда идти.
Ой-ой-ой! Какая гневная речь! Какой благородный нрав! Потише, родной. Ну что ж, к сути так к сути. А в окрестностях этого озерца, в роскошной избушке, живет одинокая Малайя. Каждый день она ходит к этому озерцу за чудесной водицей, собирает ягодки, травки, и все это делает с прекрасной песней. И поверь мне, ты не слышал ничего прекраснее произносимых ею слов. Это завораживает и даже, я скажу, избавляет от дурных мыслей. Эта девушка собирает пыльцу с растущих здесь цветов, кормит птиц, и звери ее уже не боятся. Живет она в этой долине уже около 300 лет, но совсем не стареет. Ее молодости позавидует любая, и живет она одиноко. И не было у нее мужчины ни одного за эти 300 лет. Многие кончакцы пытались овладеть ею, но никто из них не смог добиться ее расположения. Малая заколдована и обречена на вечное мирное существование в своей избе, пока настоящий принц Кончаки не сможет избавить ее от целомудрия и девственной неприступности. Только после этого она сможет стать свободной и отправиться в Европу, где ее ждет богатое наследство и состояние. Там она станет смертной. Но сейчас ей каждый день
надо омывать свою сказочную косу раствором из смеси многих трав и цветочного нектара. Она обязательно должна делать это каждые сутки, а иначе превратится в дряхлую старуху. И ни один уважающий себя кончак не захочет овладеть и ею. И малая будет вечно дрябнуть в своей старости в этой проклятой избе. Что же нужно тебе от нее, Анжорик? Тебе нужно застать ее в момент обмакивания волос в нектаровый раствор и выжать ее косу, как тряпку, чтобы этот сок с ее волос капал на твой красный лоскут и полностью пропитал его. Малая, конечно же, не даст тебе этого сделать, так как тогда она превратится в старуху навсегда, лишившись этого суточного сока жизненной силы.
«Ну и как же мне его получить?» — поинтересовался Анзорик.
«Стань для нее тем самым принцем, которого она ждет 300 лет. Расколдуй ее! Проникни в ее девственный влажный покой! Ха-ха-ха-ха! Но помни, что ни один гордый кончак еще не смог этого сделать. У 12 великих мужей также второе испытание разнится, и пока еще никому такое не выпадало. Ты первый. Но дам тебе одну подсказку. На двери в избу Малаи висит рекламный постер бабки-хуябки, который гласит: «Кончак не тот, кто пьет, а тот, кто достойно ебет». Вот и все, что могу тебе сказать. Анзорик, присмотрись к этому плакату.
Все ясно с тобой, похабный гном. Я заполучу любовь Малаи и ее жизненный сок. И без твоих подсказок.
На следующее утро Анзорик стоял у озера, прислушиваясь к окружающим его звукам, и вдруг услышал сладостное пение и сразу же понял, кому оно принадлежит. Он побежал к тому месту, откуда оно доносилось, и увидел девушку необычайной красоты.
«Приветствую тебя, красавица! Как же ты хороша и молода! Почему ты одна в этом лесу? Не страшно тебе?»
«Корзиночку подержи!»
— грубо ответила она.
«Чего надо-то тебе? Заблудился, бля, или чё? Чё случилось-то, ёпты?»
Опешивший Анзорик спутался. Как такая неземная красота смешалась с такой дерзостью и грубостью? Какие прекрасные длинные волосы, какой гибкий стан, какое милое лицо и такие слова. Как же так? Тут Анзорик стал перебирать все уроки пикап-мастерства, переданные ему его братом Джоником. Но ничего не помогало. Наш герой смог даже проводить Малаю до избы и даже внутрь смог пройти. Но после всего этого она просто указывала ему: «Сделай то-то, сделай это», и абсолютно никак не шла на контакт. Анзорик бился над этой задачей, и так, и этак, но ничего не помогало. Подкатывал к ней как мог, но все безрезультатно. Тогда он вспомнил слова гнома и обратил внимание на дверь избы, где действительно была реклама. «Бабка-хуябка, коли член обмяк, то ты и не кончак». Анзорик смотрел на плакат и думал: «Но у меня все вроде в порядке, я молод и свеж. Зачем мне эта бабка-хуябка? Да еще и по совету этого гнома». И тут из избы выходит Малая, видит Анзорика, глядящего на плакат, и говорит:
«Ну чё, Анзорик, не все в порядке у твоего коня-то, да, ёпта? Смотри, пойди, сходи к бабке-то, а то девки вовек не будет, ёбаный рот».
Анзорик воспламенел, покраснел и закричал:
«Молчи, женщина, мой конь всегда на боевом ходу!» А она в ответ:
«Да что ты невидная!»
Бежала. Анзорик думал, что если он пойдет к бабке-хуябке, Малая высмеет его, да еще и разнесет весть о его импотенции, причем несуществующей, по всей Кончаке. Но он-то Анзорик, он юный воин, у него всегда все хорошо стоит, даже с ишаком. Как все складно вышло, зачем ему такой позор, да еще и попусту. Ладно бы реально не работало что-то. Тогда он сел и заплакал. И вновь ему было видение. Тысячи глаз его предков смотрят на него и смеются. Даже девки добиться не можешь. А что уж о свече говорить? Но тут во вдохновенном экстазе является глаз одного из 12 и снова подмигивает с хитрецой. Анзорик вспоминает слова гнома, плюет на все и идет к бабке-хуябке. В тереме было достаточно мрачно и влажно, как и должно быть в тереме бабки-хуябки.
«Ну что, милок, проблемки, да?» —
сказала бабка-хуябка, едва завидев Анзорика.
«Да нет,
Да это все из-за Малая. Ну, у меня-то все хорошо. Просто эта стерва не подпускает меня к себе никаким образом. А, ну, гном Говорун намекнул на то, что ты можешь помочь.
Да, конечно, могу, милок. Ты первый гордый кончак, осмелившийся прийти ко мне. Остальным так и не позволила их порядочность или страх того, что разнесут слухи об их, так сказать, несостоятельности. Я Малая с детства знаю. Ее никакими уговорами не возьмешь. Единственный способ заполучить ее прост. Так все гениальное. Ты сам-то подумай. Баба 300 лет хуя не видела. А кто ж ей его покажет? Все добропорядочные мужи пытаются ее заполучить обольщением, харизмой. Но, первых, она просто игнорирует, а вторых, убивает. Никто из этих гордецов, кроме тебя, не пошел ко мне, пребывая в боязни и посрамлении. И действительно, Малая тебя засмеет, когда ты вернешься от меня с чудодейственным эликсиром. Но стоит ей увидеть твой напряженный член, устремленный как копье, к великим победам. Она сразу изменится и кинется на него. Одень штаны полегче, чтобы они оттопыривались под его натиском. Вот тебе лечебная гранатовая мазь, обмажь своего коня, и он будет стоять как истукан. Даже во время ходьбы и бега, но в течение суток, независимо от количества семяизвержений.
Напуганный и посрамленный Анзорик неловко взял мазь и сделал указанное старухой. Вернувшись к Малае, сначала он подумал, что его обманули с целью высмеять и посрамить, так как девка смеялась ему прямо в лицо. Но как только она опустила глаза ниже, обомлела и, поменявшись в настроении, сбросила с себя платье, прокричав:
«Ну, наконец-то хоть кто-то догадался, ёпты!»
При виде хуя она вела себя покорно и набросилась на бедного Анзорика со всей накопившейся за 300 лет страстью. До юного кончакца дошло, что только своим копьем он может управлять ею, и ни в коем случае нельзя вынимать его из нее. Анзорик делал поступательные движения в ее нетронутые 300-летние покои уже около суток. И тут ему в голову пришла мысль, насыщенная эссенцией многовековой кончакской хитрости. В порыве страстей он крикнул девчонке:
«А ты ничего случаем не забыла?»
Малаю буквально молнией пробрало. Стенки ее влагалища рефлекторно сдавили копье Анзорика с грубостью амазонки. Страх, пробравший ее полностью, заставил ее вульву сжаться в конвульсиях и застыть в невыносимом для Анзорика спазме. Они сцепились в единстве, как две дворовые собаки. Малая пыталась сорваться с крючка, но никак. А Анзорик терпел невыносимые муки, но держался. И держал Малаю крепко, продолжая поступательные движения, насколько это возможно. И крикнул ей:
«Ну же, дура, беги, спасай свою молодость, а мой косу в нектаре, иначе через 5 минут постареешь».
«Но я не могу при тебе».
«Придется».
И Малая, как на прицепе, потащила Анзорика в тайную комнату, в которую никто еще не попадал. Там стояла та самая бочка с нектаровым раствором. Она макала в нее свои косы. Тем временем Анзорик все так и был в ней сзади и не отпускал. Тут он положил ей на спину
красный лоскут, схватил ее за сырые волосы и выжал их как тряпку прямо на лоскут. Малая застонала, как умалишенная, потеряла сознание, слезла с копья юного кончака и превратилась в старую, дряхлую старуху. «Боже мой! Боже мой! Я же должна быть расколдована! Почему все так? Почему я стара?»
«Дело в том, Малая, что ты не знаешь одного секретика, который знает бабка Хуябка и который она передала мне. Когда ты станешь старухой, как сейчас, у тебя есть только один шанс вернуть молодость. Для этого какой-то кончакец должен отправить своих нерожденных детей на путешествие в твою гортань. Проще говоря, кончить тебе в рот. Но ты сама понимаешь, насколько это неприятно и аморально. И, ну, не буду продолжать. Я этого не сделал, а это могло бы спасти твою молодость.
О, боги, сделай это сейчас, прошу!
Анзорик смотрел на дряхлую, беззубую старуху перед собой, и ему совершенно не хотелось выполнять ее просьбу. Но, вспомнив все увещевания синих мудрецов о чести и доблести настоящего кончака, он пронзил ее челюсти своим юным копьем и совершил ритуальное белковое извержение в старушечью пасть, что омолодило ее в момент.
«Спасибо тебе, о мой добрый Анзорик!»
«Не надо благодарности, тварь!» Анзорик хлопнул дверью и отправился на финальную точку путешествия.
«Сколько унижения я понес! Как низко и мерзко все это, Боже! Ни один человек не должен знать этого! Как я мог предать все, чему учили? Унижаться и падать так низко ради какой-то свечи! Но, что удивительно, страдания я ощущаю все меньше и меньше с каждым шагом!»
Думал про себя Анзорик. Третье испытание было чисто физическим. Надо было забраться на гору, вулкан, и в его сопку скинуть пропитанный нектаром лоскут. Анзорик быстро и ловко совершил это восхождение, скинул свой артефакт в пучину, и через минуту вулкан выплюнул из себя струю серого дыма и великую восковую свечу, сформировавшуюся из красного лоскута. Свеча упала в руки Анзорику, и он, довольный, побрел в деревню. Его встретили как настоящего героя, с песнями, плясками и небольшим пиром. Он стал 13-м героем Кончаки, ее новым живым божеством. Через месяц синие мудрецы приехали в деревню, забрали свечу на великое хранение и объявили Анзорика героем страданий. Мудрецы уехали, и жизнь пошла прежним чередом. Жители деревень и соседних сел пытались узнать у Анзорика, через что ему пришлось пройти. Но он краснел и многозначительно молчал. Страдания продолжились, ведь он вернулся к полевым работам на хлопковых плантациях. Но что-то изменилось внутри него, и он уже не мог мириться со своими страданиями, как раньше. Не мог переносить их, но и изменить ничего не мог. И вот через год в его деревню примчал гонец. Он объявил себя странником из Европы, который ценой жизни добрался до деревни, весь покалеченный и еле живой, чтобы обрушить правду на Кончакию. Со стрелами в спине и разбитым лицом он говорил:
«Знаете же, добрые кончакцы, синие мудрецы — это лишь продуманные коммерсы из Хроматии. В Европе не осталось ни одного долбоеба, который будет верить в ту хуйню, в которую верите вы. Люди просто пользуются вами. Господин Анзорик, послушайте, та свеча, которую вы добыли, обогатила одного из синих мудрецов на миллиарды долларов. Так как из такой свечи можно сделать тысячи флакончиков с мазью от натоптышей, которые эти хроматские долбоебы покупают за баснословные бабки, причисляя себя к высшему сословию, у которого эта болезнь возникает из-за частой ходьбы. А кто мешает им ездить на ослах, ёбаный рот? Кто мешает? Кто сказал, что они не могут ездить на ослах? Это тоже выдумка их мудрецов, только уже не синих, а хуй пойми там каких. Ну их хроматских. А кто мешает тебе, Анзорик, самому продать еще одну свечу? Вот просто сделать то, что делают синие мудрецы. Что тебе мешает? Порядочность?
Унижение? Что? Что? Что, Анзорик?»
И кряхтя, захлебываясь кровью, гонец умер на глазах у рабов. Анзорик помолчал, пошел на оружейный склад, выбрал копье, устремленное к победам своим окончаниям, вышел на главную деревенскую площадь и проткнул им себе свое горло насквозь. Рабы, глядя на это, впали в коллективное видение, когда вокруг них появились миллионы глаз предков. А среди них
13 пар глаз кончакских героев, которые хитро подмигнули всем жителям. Так началась Великая Кончакская Духовная Революция, после которой Кончакия стала самой мощной индустриально развитой сверхдержавой в мире. Тело Анзорика и по сей день лежит в мусолее.
«Вот так вот, внученька», — сказала княгиня Морески. «Поэтому я и не пойду на Тираспольские холмы, чтобы не тратить дорогущую мазь от натоптышей в память об Анзорике».